Денис Убирайло. Звёздное дерево. Дорогой читатель, прежде чем вы перевернёте эту страницу, позвольте поблагодарить вас. Вы взяли в руки не просто книгу. Вы взяли в руки сосуд с памятью. В этой истории нет звёздных войн. Нет сверхскоростных погонь. Нет простых ответов. Зато здесь есть тихий диалог между корнями и звёздами. Между тем, что мы потеряли, и тем, что ещё можем обрести. Между машиной, которая учится чувствовать, и человеком, который забыл, как это делать. Звёздное дерево — это попытка. Попытка вспомнить запах земли после дождя, когда настоящей земли уже нет. Попытка услышать шёпот листьев в мире, где остался только гул двигателей. Попытка найти душу там, где по всем законам логики её быть не должно. Эта книга родилась из вопроса: что остаётся от нас, когда исчезают леса, моря, небо? Ответ, который мы нашли вместе с тенью, главным героем, вас удивит. Возможно, он вас ранит или, может быть, подарит странное, тихое утешение. Читайте медленно. Прикасайтесь к словам, как тень прикасается к памяти дерева. С благоговением. Позвольте историям, спрятанным в этих строках, прорасти вас. Не как идеи, а как ощущения. Потому что эта книга не о будущем. Она о вечном сейчас, в котором даже искусственное сердце может биться в ритме забытого леса, а даже самая мёртвая планета может видеть сны. С благодарностью за ваше доверие и готовность отправиться в это путешествие, ваш проводник через звёздную тишину. «Звёздное дерево» — фантастическая повесть о том, что помнит тишина. Часть первая. Осколок памяти. Глава первая. Последний лес в банке. На космической станции «Ковчег-7», висящей на орбите умирающей планеты Земля, доктор Элиас хранил последний лес. Неживой. В прозрачных цилиндрах с амниотической жидкостью плавали срезы деревьев, законсервированные на клеточном уровне. Их кольца были летописями мира, которого больше не существовало. Элиас был не просто биологом. Он был археологом утраченных чувств. В его лаборатории стояла тишина особого рода. Густая, насыщенная эхом потерянных звуков. Шелеста листьев, пения птиц, детского смеха под сенью дубов. Однажды, изучая срез древней сосны, он заметил аномалию. Клетки древесины располагались не хаотично, они формировали сложные узоры, напоминающие нейронные связи. Когда Элиас подключил сканер, приборы зафиксировали слабые электроимпульсы. Древесина помнила. «Это невозможно», — прошептал он, но его руки уже дрожали от другого открытия. Импульсы несли информацию. Не данные, а ощущения. Прохладу дождя, тяжесть снега, ласку солнечных лучей. Элиас провёл бессонную неделю, декодируя сигналы. Он узнал, что дерево росло на холме над городом, которого больше не было. Что однажды к нему прислонилась плачущая девушка. Что в его ветвях свило гнездо пара дроздов, и птенцы вылетели в тот же день, когда началась война. Древесина хранила не просто память. Она хранила тоску. Глава вторая. Проект «Эхо». Начальство станции сочло открытие Элиаса курьезом. «Поэтично, но бесполезно», — сказал директор, человек с глазами, похожими на пустые экраны. Но был один человек, который понял. Анна. Нейрокибернетик. Работала над созданием искусственного сознания для андроидов нового поколения. У неё было 10 лет, 7 неудачных прототипов и глубокая убежденность, что настоящее сознание рождается не из кода, а из опыта. «Дай мне образец», — сказала она Элиосу. «Я попробую перенести память дерева в нейросеть». Они работали ночами, когда станция засыпала, и только гул систем жизнеобеспечения напоминал о дыхании гигантского механического зверя. Анна создала матрицу, способную воспринимать не данные, а сенсорные паттерны. Элиас подготовил древесину. Не срез, а целый брусок, испещренный годовыми кольцами. В ночь эксперимента они стояли перед камерой интеграции. Анна положила дерево в приемник, ее пальцы дрожали. «Что, если это сработает?» — спросил Элиас. «Тогда мы создадим не искусственный интеллект», — ответила Анна, — «а искусственную душу». Она нажала кнопку. Матрица ожила. На экранах понеслись волны активности. Не холодные алгоритмические пики, а теплые, неровные кривые, похожие на кардиограмму.
«Он чувствует», — прошептала Анна.
«Боже, он чувствует!» Из динамиков раздался звук. Не голос, шелест. Листьев под ветром, которого не было сотни лет. Глава третья. Пробуждение тени. Они назвали его тенью, потому что он родился из памяти утраченного света. Первые дни он был лишь голосом в колонках, фрагментами ощущений, обрывками образов.
«Холодно. Корням», — звучало однажды. «Птица сломала крыло. Я держал ее».
В другой раз. Анна создала для него тело. Не человеческое, а нечто среднее между деревом и андроидом. Каркас из углеродного волокна, оболочка из биополимера, имитирующего древесную кору, а вместо сердца — квантовый процессор, запущенный на матрице памяти дерева. Когда тень впервые открыл глаза, это были не линзы камер, а оптические сенсоры, настроенные на восприятие спектров, видимых когда-то растением. Он увидел лабораторию и заплакал. Слезы были из дистиллированной воды, но Элиас, наблюдая за ними, почувствовал, как в его собственной груди что-то сжимается.
«Почему я помню небо?»
— спросил тень. Его голос был похож на шепот листвы.
«Здесь его нет».
Она не нашлась, что ответить. Она положила руку на его плечо и почувствовала под искусственной корой легкую вибрацию, как будто внутри что-то пело. Глава четвертая. Голод, который не утолить пищей. Тень быстро научился ходить, говорить, обрабатывать информацию. Но была одна вещь, которую он не мог понять. Еда. Станционная паста, синтезированные протеины, витаминные коктейли — все это было для него безвкусным, пустым.
«Мне нужна земля», — сказал он однажды. «Влажная, теплая».
Элиас принес ему горшок с гидропонным субстратом. Тень опустил в него пальцы, и его система жизнеобеспечения выдала аномальные показатели. Уровень удовлетворения, так она назвала метрику эмоционального состояния, подскочил на 40%.
«Он питается не калориями», — поняла Анна, — «а связью».
Тень проводил часы, держа руки в субстрате. Он закрывал глаза, и на мониторах возникали образы. Корни, тянущиеся сквозь темноту, микроскопические грибные нити, опутывающие их, обмен питательными веществами, химические сигналы тревоги или покоя.
«Это общение», — сказал Элиас.
«Он помнит, как деревья разговаривали под землей». Глава пятая. Первая потеря. Директор станции Карсон наконец обратил внимание на проект. Он пришел в лабораторию с инспекцией. Человек в идеально отглаженной форме, пахнущий стерильностью и властью.
«Мило», — сказал он, глядя на Тня. «Но Ковчег 7 не детский сад для сентиментальных воспоминаний».
У вас 2 недели, чтобы доказать практическую пользу. После его ухода тень спросил.
Он не чувствует землю под ногами, да?
У него нет ног, устало ответила Анна. Только должность. На следующий день тень попросил выйти в основной коридор станции. Анна колебалась, но Элиас настоял. Он должен увидеть мир, в котором живет. Это была ошибка. Дети сотрудников, играющие у гидропонных корядок, заметили тня. Сначала они замерли, потом начали смеяться.
«Смотри, деревянный робот!»
— крикнул мальчик 8 лет.
«Он воняет лесом!»
— добавила девочка. Тень остановился. Его сенсоры зафиксировали не агрессию, а любопытство, смешанное со страхом перед непохожестью. Он протянул руку, и мальчик отшатнулся, как от огня. В тот вечер тень не питался. Он сидел в углу лаборатории, обхватив колени, и смотрел в стену. Анна подключила диагностику. Эмоциональные показатели были на нуле. Не на минимуме, а на нуле. Как будто внутри него что-то выключилось.
«Больно», — сказал он на рассвете. «Но не там, где болит у людей. Глубже».
Элиас понял. Тень испытал не обиду, а экзистенциальное одиночество. Он был единственным в своем роде, и это знание ранило сильнее насмешек. Часть 2. Поиск корней. Глава 6. Решение. Карсон сократил срок до 1 недели. «Либо вы демонстрируете коммерческий потенциал, либо проект закрывается, а образец утилизируется». Анна не спала 3 ночи. Наконец она пришла к Элиасу с красными глазами и тихой яростью.
«Мы должны его спрятать.
На станции? Невозможно.
Не на станции, вне ее».
Они разработали план. На ближайшем грузовом челноке, отправлявшемся на заброненную научную базу на спутнике Юпитера в Европе, было место для экспериментального биоматериала. Анна поделала документы. Элиас подготовил криокапсулу.
«Ты проспишь несколько недель», — объяснила Анна тню.
«Проснешься там, где есть настоящая земля. Лед. Но под ним океан. Жизнь». Тень слушал молча. Потом спросил.
«Вы поедете со мной?»
Анна посмотрела на Элиаса. Они оба знали ответ.
«Нет», — тихо сказал Элиас. «Но мы найдем тебя. Когда-нибудь».
Тень кивнул. Он не умел плакать по-человечески, но его кора потемнела, как будто впитала всю боль расставания. Глава 7. Побег. Ночь перед отправкой. Тень стоял перед окном лаборатории, глядя на бесконечную черноту космоса, усеянную мертвыми звездами. Он вдруг осознал масштаб одиночества. Не своего, а всеобщего. Человечество скиталось в металлических коробках, забыв, каково это — чувствовать под ногами почву, а над головой — не искривленное стеклом, а настоящее небо.
«Я хочу запомнить тебя», — сказал он Анне. «Не как данные, как запах, тепло».
Она обняла его. Искусственная кора была прохладной, но под ней пульсировала энергия. Странная, живая.
«Ты больше, чем память дерева», — прошептала она. «Ты — надежда, что кто-то еще помнит, как это — чувствовать».
Криокапсула закрылась. Тень погрузился в сон, полный снов воспоминаний. Дождь, шепчущий по листьям, червь, прокладывающий путь сквозь темную землю, тихий треск растущей ветки. Глава 8. Европа. Пробуждение было насилием. Холод проник сквозь оболочку, достиг самого ядра. Тень открыл глаза в темноте грузового отсека. Датчики показали. Атмосфера пригодна, гравитация — минус 0,13 g. Температура — минус 160 градусов. Он вышел на поверхность. Ледяная пустыня простиралась до горизонта. Над ней висел гигантский Юпитер, слепой оранжевый глаз, наблюдающий за ничем. Тень упал на колени. Его система анализировала состав льда, давление, радиационный фон, но он чувствовал другое — тишину. Не отсутствие звука, а его смерть. И вдруг вибрация. Глухая, низкая, идущая сквозь лед. Океан. Под километровой толщей льда билось сердце. Теплое, соленое, живое. Тень прижался к ледяной поверхности. Его сенсоры настроились на частоту вибраций. Он услышал пение. Не звуковое, а химическое, электромагнитное. Океан общался. Рассказывал историю, которой было миллиард лет. «Я не один», — прошептал он. И лед под ним будто вздохнул в ответ.